Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Приветствую вас, друзья мои. С вами Татьяна Огородникова и программа «Планы на будущее». Есть одна такая интересная штука, которая всегда присутствует в перечне наших развлечений, и поэтому мы уже все привыкли к тому, что нас сопровождает кино. А кино, оказывается, это не так мало, как мы думаем. Просто сел в кинотеатр, купил попкорн и сосредоточился на 2 часа. Это совсем другая история. Я думаю, что лет через 5-10 мы уже будем с грустью вспоминать, когда же был тот самый попкорн, тот самый экран, та самая темнота в зале, потому что все будет совершенно по-другому. И расскажет нам сегодня о том, как это, скорее всего, будет Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Здравствуйте, Николай.
Всем привет.
Николай, вот сегодня мы с вами давайте будем снимать вместе кино.
Давай.
Потому что народ, как правило, вообще не подозревает, что по выходу на экран это совсем не то, что было до. Когда мои дети увидели, как, в принципе, снимается кино, они сказали: мам, ну, извини, но мы, наверное, больше смотреть кино не будем. Ну, как же так? Вот здесь финальная сцена, все целуются и все радостные, а они ведь еще даже не познакомились. Как это бывает? Почему это так возникает?
Почему возникает такой контраст, скажем так, да? Ну, я думаю, что это связано с тем, что кино, понимаете, как искусство, имеет одно преимущество, пожалуй, самое главное. Она умеет преображать людей. Вы знаете, поразительная вещь. Вот сколько моих друзей и знакомых снимали ролики, скажем, для каннских фестивалей, рекламные ролики, обращали внимание на такую деталь, что девушки, которые в жизни, казалось бы, неказистые, возможно, даже некрасивые и невыразительные, в кадре смотрели совершенно иначе. И это было интересно смотреть. Более того, в определенных сюжетных контекстах, в определенной истории, ну, хистори, которая дается этой девушке, она совсем иначе раскрывается. Потому что в жизни она может быть очень тусклой, серой, прагматичной,
тупой.
Скучной, тупой, да. А на экране она вдруг становится романтичной, на экране вдруг она становится загадочной, мечтательной, ну и прочее, прочее. И действительно, женщина начинает рассказывать. Конечно, тут важна роль режиссера. И вот когда вы говорите про своих детей, дети-то видят только актеров, не видят режиссера. А режиссер все-таки ставит и реплики, ставит и речь, ставит и сцену. И без режиссера, если просто и монтажа, если просто по отдельности смотреть на эти сцены, ну, похоже на пазл какой-то.
Николай, есть такая история, что некоторые компании снимают, или, может быть, это в некоторых странах, снимают фильмы с несколькими финалами.
Да, такое.
Да,
тоже,
что это,
конечно,
такое? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это, например, такое существует в сериалах. Очень часто распространено и зависит от аудиторных показателей, от рейтинговых показателей. Такое, кстати, насколько мне известно, уже практиковалось в 90-е годы, и это не новая штука, особенно в сериалах. То есть, почему в сериалах
это легче
всего?
А зачем это все вот нужно?
Чтобы угодить аудитории. Вот мы сегодня будем говорить о кино будущего. К сожалению, возможно, может быть, это и минус. Потому что кинокритик какой-нибудь высоколобый, если бы сидел на моем месте, он сказал бы, что это, безусловно, минус. Так вот, к сожалению, кино идет на поводу у зрителя. Может быть, и к счастью. Для
целевая
нас, к счастью.
Аудитория, так называемая.
Да, целевая аудитория. Или таргет-группа, например. И вот если мы под определенную таргет-группу снимаем сериал, мы должны понимать, что эта целевая группа может и середину даже не захотеть, а поменять, и может и концовку.
О,
и, как правило, когда отсматривается, ну, скажем, снимается, ну, 12 серий, ну, хотя это еще мало, гораздо больше бывает. Ну,
12-18, 12-18.
На, скажем, на 6-й, на 10-й, когда уже есть определенные показатели того, как смотрится этот сериал, делаются выводы.
И, герой должен умереть.
Да, либо герой должен умереть, или давайте, напротив, его оживим. Такое, кстати, бывает в фильмах. Это касается не концовок, скорее, а продолжений. Например, когда мы посмотрели удачную первую часть, или, скажем, она сначала не позиционировалась как первая часть, это просто было кино. Но зритель захотел еще увидеть продолжение. И тут возникает вторая часть, где он оживает, например. Да, или как-то преображает.
Ну так вот, раз мы говорим о будущем, появится ли у людей возможность принимать участие в том, что происходит с их героем, за которым они уже следят, которого они любят. Вот не хотят они, чтобы он умирал. Все, к этому идет, что делать?
Вот я боюсь, что это как раз главное главная проблема будущего. Во-первых, просто для того, чтобы немножко расставить акценты, я хочу сказать одно. Многие кинокритики, возможно, меня осудят, потому что, ну, я имею в виду кинокритиков-эстетов, которые ходят на высоколобые
кино. Давайте сейчас их вообще не будем учитывать.
Но я просто одну вещь скажу для наших слушателей, что кино изначально создавалось как искусство техническое. Это не театр, не литература. Кино всегда как раз-таки сражалось друг с другом и конкурировало на визуальных каких-то качествах. Например, вспомним, немое кино. Как только появляется звук, это немое кино вымирает, потому
да.
что уже звуковое
Многие
кино, конечно.
Многие актеры тогда даже покончили жизнь самоубийством, потому что перестали сниматься.
И об этом фильм «Артист», например, который получил «Оскар». Совершенно верно. Потом появляется цвет. И, естественно, все черно-белое кино, тоже, хотя сейчас существует эстетика черно-белого кино, но мы понимаем, это ретро или подретро. И цветное кино начинает побеждать, и все снимают цветное кино. Потом, когда телевидение возникло и начало соревноваться с кино, с кинотеатрами, появился формат HD, ну, до HD, да, до того, как вот телевизоры эти плазменные. Потом 3D. То есть, соответственно, это нормально, то, что кино развивается технически, это нормально. Поэтому, друзья высоколобы, извините, кино изначально пошло по пути прогресса. Теперь что с ним будет? Скорее всего, конечно же, оно превратится в некую компьютерную игру. И мы можем модулировать, мы можем... выбирать различные варианты поведения главного героя и сюжетных концовок. Я даже больше того скажу. Я полагаю, что режиссеры будут как начало снимать, несколько вариантов начала, так и середины, так и конца. А зритель, смотря в будущем в кинотеатре то или иное кино, будет выбирать.
У него просто будут три кнопочки перед ним. Хочу вариант мелодраматический, хочу острый сюжетный детектив, а хочу какую-то там комедию, к примеру.
Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю вам, друзья мои, что в гостях у нас сегодня Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Он помогает нам разобраться с тем, чего нам ждать в будущем от кино. Внедрение зрителя в процесс съемочный ограничено. Они не могут принимать участие в написании сценария, но, тем не менее, сегодня каждый школьник может сделать свое собственное кино, пользуясь, ну, тем же самым айпадом.
Да, может.
Он снял, там есть достаточно удобная конструкция для того, чтобы это все смонтировать, даже графику добавить, и все, хоп, и готовое кино. Зачем тогда вообще ходить в кино, если каждый может снять кино для себя?
Вот тут-то и главный вопрос. Именно потому мы ходим в кино, что это не YouTube, что это не планшет, а что там, во-первых, есть профессиональный сценарист, во-вторых, есть профессиональный режиссер, и, в-третьих, есть профессиональные актеры. И, понимаете, это же такое же отличие, как письмо, скажем, Онегина Татьяны и наши письма повседневные ВКонтакте. Мы же понимаем эти отличия. Хотя это тоже письма, по факту. Но они не настолько искусно сделаны, не настолько виртуозно продуманы, и не настолько там имеют философский контекст и прочее-прочее. Это, пожалуй, как раз самое главное. И вот я поэтому и говорю, что, возможно, влияние на сюжет не будет или будет отринуто. Потому что если мы влияем на сюжет, тогда это может каждый снять. Как каждый сюжетный поворот. А именно задумка драматурга или задумка режиссера состоит в том, чтобы удивить зрителя, как-то изумить его неожиданным концом. А если мы этот финал выберем, тогда в чем задумка режиссера? Либо, если, говорю, в отдаленном будущем, тогда сама позиция режиссера, она перекинется на зрителя. Тогда сам зритель становится
режиссером. Но задумка режиссера – это вообще такой хитрый ход, который может объяснять все, что бы ни происходило. Если это плохо, то это задумка режиссера. Если это мега хорошо, это задумка режиссера. И сегодня у нас в гостях Николай Никулин, журналист, публицист и кинокритик, который нам расскажет, какой же будет эта задумка через 20 лет, например. Вот вы начали уже тему о том, что там 3D, 2D, HD и так далее. Объясните, сколько вообще этих D в пространстве может существовать? Конечная какая-то цифра? Или все это может перевалить и 20D, и 30D?
Но это вопрос,
что такое,
конечно,
вообще вот это D, definition?
Да, но это вопрос, конечно, к физикам. 3D – это, собственно, вот те оси, координаты, которые мы знаем. И 3D – это трехмерное пространство. Не двухмерная доска, скажем, то есть анимация, хотя анимация есть трехмерная. А когда уже существует объем? Сейчас многие наши слушатели, возможно, пользовались этими услугами. Есть 7D-кинотеатры. А казалось бы, а что это такое? Потому
вот
что,
именно.
Да, пространство...
Для тех, кто не пользовался.
Да.
Ну, допустим, что здесь есть один человек, который
пространство
не знает,
вообще
что
из
это.
Трех состоит осей, вроде как, если мы помним, да, по школе. Но можно добавить время, а вот в кинотеатрах 7D добавляются ощущения. Ну, например, вы садитесь на стул, смотрите какой-то фильм, и, скажем, если происходит выстрел, вы его не только слышите, но и можете ощутить, как мимо вас пролетает пуля, или
ну,
там она вас
бы
задевает.
Мимо.
Да, ну совершенно верно, да. Я себе представил, какой был бы «Титаник», например, в 7D. То есть, если вы там тонете, надо с собой взять костюм, быть под водой, потому что вода будет наливаться в этом зале. Соответственно, тоже страдать, тоже переживать эту трагедию. Я думаю, что это безусловно так.
То есть, 7D – это максимальное погружение. Приближение к реальным ощущениям, да, которые человек испытывает. Это не какая-то там вода, которая на экране, да, и что-то холодит. А это конкретно вода с конкретной температурой, угу. которая была вот в том самом
совершенно
океане.
Совершенно запахи, где-то... предметы, угу. возможно, будет и осязание. Угу. То есть к этому придем. Я видел в одном 7D-кинотеатре ужастик. Угу. И там до меня лично дотрагивались какие-то монстры, фу. Вампиры. Да, то есть, ну, я понимал, что это рука чья-то, там, какого-то человека, который угу. сидит или скрылся там за мной.
А сколько мест в 7D-кинотеатре?
Ну, вот сейчас в 7D-кинотеатре не очень много.
Представить вампира.
Да, сейчас это пока по три человека, Но я думаю, что в будущем будет, конечно, и целиковый кинотеатр.
А, Николай, это какой-то аттракцион, который в парке аттракционов происходит, или это прям кинотеатр в кинотеатре?
Нет, пока это, конечно, как аттракцион, то есть это не полноценный фильм художественный, угу. там по полтора часа или по три часа, это ролики по 10 минут.
Угу.
Либо это скитание по каким-то, значит, инфернальным местам, угу. где появляются вампиры, либо это американские горки, но это же типично, многие угу. этим пользуются, там либо путешествие в космосе. Но понимаете, какая вещь? Вот я думаю, вы тоже согласитесь, что порог... Болевой порог, там, порог юмора, он постоянно снижается. Вот посмотрите, например, комедии 60-х годов. Мы смеемся, но современная молодежь практически не понимает этого юмора, потому что поменялся юмор. Ужасы. Мы смотрим 60-е, 70-е.
Почему? У меня вот дети, например, очень удивились, когда узнали, что я смотрела фильм «Тупой еще тупее».
«Тупой еще тупее» — это 90-е все-таки. Это нормально.
Мам, как ты видела? Я говорю, а вам что, до сих пор смешно? Они говорят, ну да.
Но нет, это смешно. Чарли Чаплин вряд ли.
Ну,
мне кажется,
согласна.
Да, они смеяться не будут. Или, например, ужастики 60-е, 70-е, классические трэшевые такие ужастики, где нету компьютерной графики, где люди...
Черно-белый
такие...
фильм.
Да, возможно, черно-белый. Ну, Хичкок даже.
Да,
вот давайте вспомним, например, «Сияние». «Сияние» еще шикарный. Там есть какой-то внутренний страх Стэнли Кубрика. А если мы возьмем Хичкока, психоклассическая сцена, где главная героиня, извините, что спойлер такой, убивает другого героя. Там же, ну, герой вернее. Да, там же даже нету проникновения ножа в тело. Понимаете? Угу. А если мы посмотрим сегодняшнюю «Пилу», где происходит расчлененка, натурализм, то мы можем сделать определенный вывод этого порога, что угу. теперь вот этим можно удивить. Но представьте, лет через 20-30 и это уже не будет удивлять.
Да, уже все будут всех пилить и долбить молотками по голове, это уже войдет просто в норму
нашей
жизни.
Ну и там будет
7D.
Я не знаю, что там в режиме 7D
это
могут...
У нас в некоторых семьях, по-моему, 7D в онлайн-режиме присутствует постоянно.
Ну да.
Просто бери камеру, снимай кино.
Вот в каком-то, да, таком ракурсе будет это происходить. Многие, конечно, вот задают вопросы. Как? И что? Что дальше? То есть, понимаете, даже те же...
Давайте сейчас на секундочку отбросимся туда, вот к этому самому 7D. Сколько стоит этот аттракцион?
Это, сейчас я вам скажу, где-то от 500 до 1000.
А, ну это такие
это
хорошие американские
дорого.
Горки.
Это дорого.
Да.
Это дорого, это дороже, чем среднестатистический кинотеатр.
За 10 минут страха 1000 рублей, ну как-то.
Ну и сегодня 3D, в общем-то, стоит в кинотеатрах где-то от 400 и больше.
Ну мне кажется, Николай, что все-таки 3D вот не настолько популярно, насколько ожидали, насколько прогнозировали. Да? Но человеку достаточно, наверное, 1-2 раза посетить IMAX. Ну и, в общем, как-то интерес снижается, все это я это понял, в очках не очень удобно в этих сидеть, ну и попкорн не такой вкусный, потому что все равно такой же.
Это вопрос технологий, пока существуют очки, неудобно, а ведь в какой-то момент могут изобрести экран, который будет показывать и передавать 3D-изображение, и тогда будет очень удобно. Вот, может быть, будет не очки, а какой-то виртуальный шлем, но это из различных статей научных, я не знаю, насколько они достоверны, понятно, что это, скорее всего, интерпретации. Но вот известно, что уже существуют Google очки. Угу. Возможно, что-то будет такое, как в кино. То есть можно будет не ходить в кинотеатры, сидеть дома в этих Google очках. Но если человек не ходит в кинотеатры и сидит дома в Google очках, соответственно, киноиндустрия начинает рушиться.
Заходит твой кот или собака, Google очки сделали свое черное дело. Кот набрасывается на тебя, начинает душить, царапать, горло перегрызать.
Но это уже такая антиутопия, которая многие об этом пишут, что если действительно мы перейдем на различные Google очки или виртуальные шлемы дома, то мы откажемся от собак и от кошек, и вообще от того, чтобы выходить из дома.
Ох, вот
это, но это уже антиутопия. Это антиутопия.
Ну, да, однако, но тогда кино, да.
То тогда кинотеатры просто должны конкурировать с этим. Да? Все равно они должны зазывать зрителя к себе, чтобы какие-то деньги зарабатывать. Что они могут предложить? Они могут предложить что-то дорогостоящее, что не может позволить себе любой простой человек дома. Там, да, за огромные деньги. То есть, возможно, это будет какой-то виртуальный шлем или кинотеатр для отдельно взятого человека. Не для публики как таковой, для отдельно взятого человека. Тогда и все эмоции будут передаваться. Мы же понимаем, что, скажем, для 200 человек ну, очень трудно устроить что-то подобное плеску воды на всех. Ну, просто трудно, потому что на одного там прольется столько-то миллилитров, а на другого совсем чуть-чуть, там брызги какие-то.
Ну, какова должна быть тогда стоимость этого фильма, чтобы ее же надо вернуть?
Да.
Все-таки люди же производят кино не только для того, чтобы доставить кому-то удовольствие, а для того, чтобы, ну, заработать денег, да?
Угу.
И это же должны быть какие-то гигантские вложения в этот фильм. Так неудобнее ли просто самому себе взять и купить такую установку домой? Пожалуйста, тебе плеск воды и другие интершумы. Вот что ты хочешь, то и делай дома, семечки щелкай и слушай плеск воды.
Ну вот да.
Как домашний кинотеатр.
То есть, скорее всего, ну, перейдет, но киноиндустрия на этом не задержится. То есть, все-таки они попытаются изобрести нечто коллективное для коллективного просмотра, чтобы зарабатывать деньги. Мы не можем отказаться от такого фактора человеческого, как престиж. Например, в кинотеатре, ну, просто престижно ходить на свидание. Ну, как в театр.
Ну, да, куда еще пойти?
Ну, куда, да, да, да. Или целоваться где.
Ну, да.
Правда, я себе не представляю, как можно целоваться при 7D, когда все будет на тебя рушиться, там кирпичи
мне
падать.
Мне кажется, нашим людям это не помеха.
Ну, наверное, да, будет какая-то определенная романтика. Но это скорее превратится в аттракцион. А что касается денег, наоборот, вы же понимаете, что кино, оно упрощается и таким образом экономит деньги. И, скорее всего, а об этом уже и сам Лукас заявил, он снимает «Звездные войны», во всяком случае, в такой системе координат, что, скорее всего, все будет больше похоже на компьютерную игру. А таким образом они сэкономят на актерах, таким образом они сэкономят на локациях, все будет сниматься на зеленке, все будет нарисовано.
Планы на будущее.
Напоминаю вам, друзья мои, что в гостях у нас сегодня Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Он помогает нам разобраться с тем, чего нам ждать в будущем от кино. Теперь вопрос, который меня очень интересует. Компьютерная графика, да, ну, по факту это все равно мультики, да? Это какие-то отрисованные объекты, конечно, они с высокой степенью точности передают то, как эти объекты выглядят вживую. Но это все равно мультики. Почему компьютерная графика стоит таких огромных денег, и почему у этих фильмов такие неподъемные бюджеты? Если мы приходим к компьютерной графике тотально, ну, вот как сегодня, фильм про войну, наш нашумевший «Сталинград», да, но это же в основном, не будем говорить сейчас о художественных достоинствах, я уже вижу вашу улыбку, и я знаю, что многие улыбаются, кто-то слушает, слышит название, но, тем не менее, там же огромное количество компьютерной графики. Дальше будет так же, люди уйдут от эмоций, уйдут от чувств, и с тем, чтобы удивить зрителя, будут пихать и пихать и пихать эту графику. Понятно, что рано или поздно эта графика надоест, все равно захочется эмоции. И что делать? А денег-то уже все требуют непомеренно на производство фильмов.
Ну, я бы поделил этот вопрос, вернее, ответ на этот вопрос на две части. Есть ответ психологический, есть ответ социологический. Конечно, с точки зрения психологии, с вами я абсолютно согласен, и не может вообще компьютерное кино победить кино реальное. Но ответ социологический, к сожалению, он противоречит ответу психологическому. Социология показывает, что 80% все равно одобряет именно нововведения технические. Им, может быть, даже такие эмоции не нужны. Это, может быть, мы с вами любим какое-то классическое
кино.
Почему?
Потому что аудитория молодая.
Да, да, аудитория молодая, раз. Два, поскольку кино ориентируется на эту молодую аудиторию, эта молодая аудитория сидит в социальных сетях, и она же играет в компьютерные игры. Она, может быть, даже не выходит на улицу. И, в принципе, компьютерная технология, компьютерная графика им ближе, чем все, что
хорошо, тогда, если фильмы будут рисовать, рано или или поздно, ну, пусть это 5-10 лет, да, но рано или поздно отпадет нужда в некоторых профессиях. Вот сегодня самые великие люди на свете – это спортсмены и актеры. Им поклоняются миллионы, у них просят автограф, что значит, актеров не будет совсем, профессия вымрет как таковая.
Ну, вот мы сегодня вспоминали звуковое кино. Там профессия не вымерла, но многие актеры, увы, ушли в небытие, да, канули в лету. Так же было и с цветным, например. Я думаю, что будет такая же технология, как в «Аватаре», когда берутся, или во многих мультиках, когда берется реальный актер и по нему рисуется персонаж.
А, то есть актер будет допрашиваться, согласны ли вы на использование вашего образа в нашем фильме?
Да нет, нет, там по-другому все. То есть он будет приглашаться на зеленку, на него будут вешаться определенные датчики, и он будет
повторять все...
Да, имитировать. Он будет... Собственно, по такой технологии снимает сейчас Лукас. Все-таки люди там присутствуют, но графика сразу возникает на зеленке за ними. А он двигается, он может кушать, может сидеть, может разговаривать, да, двигать губами. И все повторяет за ним этот компьютерный персонаж, который, кстати, похож на него необычайно.
Ну вот.
Как две капли воды, да. Соответственно, актер будет за это получать.
То есть уже актерское мастерство, вот это верю, не верю.
А почему нет? Нет, а мимика же не пропадет, например, на лице компьютерного персонажа.
Ну, не знаю, может, все-таки она не будет такой, как у человека, который на хромаке сидит.
Но это вопрос технологий, опять же.
Опять
да?
же, мимика,
фантазии.
Вопрос технологий, чувства, вопрос технологий. Ну, как
конечно.
Же так?
Но если мы говорим о будущем, к сожалению, вот, к сожалению, опять же, если говорить с позиции антиутопических, возможно, возможно, и все эти чувства, и все эти эмоции, они будут людям не нужны. Вот, знаете, есть такой пример про человека, что когда он слишком эмоциональный, его называют обезьяной, ведешь себя, или животным, да, ведешь себя как животное, а когда слишком холоден, как робот. Так вот, боюсь, что мы идем как раз наша цивилизация от эмоциональности к холодности. Да, мы будем достаточно равнодушны, может быть, безэмоциональны, но в бытийной сфере, безусловно, мы будем продолжать бить посуду, ругаться с мужем там, или с женой. Это все, конечно, останется.
И пойдем в кино успокаиваться.
Да, кино это терапия. Кино это терапия. Другой момент, что старое кино все равно не умрет. Вот как литература, понимаете, есть же библиотеки.
Да.
Есть 5% населения, которые читают книги и будут продолжать читать книги, а не электронные версии. Также будет с кино. Все равно будет кинотеатр а-ля «Иллюзион», где будут показывать...
Единственный на всю страну,
Хичкок,
да, где показывают Хичкока.
Хичкока там, да, Романа Полански, Тарантино.
И показывают «Вия». Ну вот я хотела, кстати, поговорить с вами вот о Сталинграде, о «Вии». Вот эти вот фильмы, но новые, да? Ну, не буду рассказывать, как я отнеслась к фильму «Вия». Это был один из моих редчайших походов в кино, но он был.
Но все-таки интересный.
И я посмотрела. Интересен был, наверное, «Вий» самый первый. Ну, «Вий», который был до этого,
да,
мы,
да,
даже,
да,
не обсуждаем. А этот, который наполнен компьютерной графикой, и, собственно, корпорация монстров перенесена вот в формат гоголевской какой-то истории. Не знаю, что Николай Васильевич мог бы почувствовать, думаю, ему было там не очень как-то. Но вот на ваш взгляд, вот такие трансформации. Но люди-то ожидают другого «Вия». «Вия» – это нечто такое подавляющее, страшное, вызывающее трепет. А здесь какой-то мультяшный «Вия», вот эти «Поднимите мне веки». Ну, это уж совсем из какой-то оперы. На кого рассчитано? Как можно было предположить, что такое количество народа купится на вот это и пойдет смотреть, и оставит свои деньги, и потом будет плеваться и говорить, зачем я пошел, но все-таки идут и идут дальше. Это же все-таки расчет какой-то, да? Это же все-таки прогнозирование. Кто-то же думал, что ну, нужно вот такое сделать теперь ВИИ.
Но это... это зависит от двух сфер. Есть сфера создания кино режиссерская, есть сфера рекламы. И то, что, ну, вы понимаете, что можно даже из крысы сделать белую мышку. Так что то, что на ВИИ пошли, это большой успех рекламы, да, рекламодателей, пиарщиков, так что им респект. В этом смысле мы не анализируем сейчас кино, а просто респект пиарщикам, которые это сделали, да, рассказали. Причем, если мы помним, вообще-то промо этого фильма они запустили 10 лет назад, почти 10 лет назад. Тогда вышел первый трейлер этого «Вия», и все думали, ну когда же. Они тогда сняли трейлер, но еще не было даже снято кино. Вот что самое интересное. И снимали,
ну, самое главное, что с тех пор, видимо, не изменилось ничего.
Но нарисовали, да. Ну, долго подбирали актеров, как мы знаем. А что касается результата, вот я анализировал «Благосферу». То есть, что пишут в основном о фильме? Я думаю, что позиции 50-50, объективно. Во-первых, давайте согласимся с тем, что счастливый человек не будет писать в блог, что ему все очень понравилось. Ну, ну, как правило, в основном пишут, что не понравилось. И таких, конечно, очень много. Mm-hmm. За что не понравилось, что, естественно, Гоголь переворачивается в гробу.
Ну, то есть это мы просто сейчас немножко деликатно озвучили позицию, что критиковать всегда легче, чем хвалить.
Ну да, да, скажем
и
так.
И приятнее.
Да,
всегда.
Конечно, приятнее.
Тема с продолжением.
А, что сделали? Я попытаюсь заступиться за Вия, хотя... Сразу давайте, оговорюсь, давай. Да, сразу оговорюсь, что мне картина сюжетно не понравилась. Сюжетно не понравилась. Но почему я хочу за них заступиться? Во-первых, там в титрах сказано, что фильм снят по мотивам Вии Гоголя.
Да, я обратила внимание.
Да, все-таки это не экранизация Вия, а по мотивам. Когда режиссер берется ставить то или иное произведение, он, в принципе, волен делать так, как он хочет, потому что он создатель. Ведь, вот просто подумайте, даже чисто
теоретически. Претензий ноль, 80 миллионов потрачено, а спрашивать не
сколько. Это уже крик
кремовладателя. А так думает режиссер, задумка режиссера, помните, я говорю?
Да-да, ну даже нет, не задумки режиссера. Вот представь себе ситуацию, что... Мы знаем такие примеры, что режиссер абсолютно не действует на площадке, он берет текст, и этот текст передает визуально. Угу. Это будет комикс, но это я бы назвал либо иллюстрация к роману, не кино. Угу. Потому что мы знаем, что у кино есть свой создатель, режиссер. То, что угу. он также в театре. Вы же не возмущаетесь тем, как, например, сегодня Серебренников по-современному ставит, там, не знаю, Цезарь и Клеопатра. Я, например, был изумлен.
Уже не возмущаемся вообще, потому что мы понимаем, что современное искусство – это нечто отдельное, и критиковать это, бесполезно.
Абсолютно бесполезно. Ну, я вообще страшную вещь скажу, что Шекспир, во времена еще Шекспира, ставил античные эти драмы в костюмах тогдашнего времени, то есть лондонских костюмах. Так что ничего удивительного в этом нет.
Ну да.
А более того, когда мы возьмем античный театр, там вообще женщин не было. То есть женщин играли мужчины. Тем не менее, мы не возмущены. И то, что режиссер встал на позицию творца, это нормально, это же его продукт.
Да.
Он не слуга в данном случае, а человек, который делает. Поэтому, окей, мы разрешили. А теперь мы можем уже рассмотреть то, что получилось. В данном случае я не согласен, конечно, с интерпретацией режиссера. Вы молодцы, то, что сняли, деньги нашли. И то, что так долго снимали, и интересно достаточно разработали, но получился такой комикс, жвачка, да, то,
да.
что мы называем.
Наверное, не стоит просто называть Вий, да?
Да, об этом тоже, да, об этом говорили, например,
либо
в частности...
Либо прям называть по мотивам Вий, да, Николая Васильевича Гоголя. Ну, тогда уже будет как-то понятно. А то Вий, он и есть Вий. Вий – это уже слово нарицательное, которое у нас укоренилось. Есть такое лукавство, когда мы пользуемся чем-то названием великого, да, и пришлепываем его к своему творчеству. Не думаю, что это прям вот на 100% правильно. А мнение в блогах, правда ли, я слышала, что и мнение блогеров тоже можно как-то подмаслить, подкупить, задобрить. Это существует такая история, да?
Конечно, да, конечно. Конечно, это очень легко, даже накручиваются лайки, мы знаем, в фейсбуках. Бывают так называемые боты, которые пишут за кого-то мнение. Но я бы хотел еще раз вступиться за фильм «Вий». Почему все-таки такая история произошла? Вот Дмитрий Быков, в частности, в газете тоже одной, не будем называть имен, он тоже покритиковал «Вий» за то, что было использовано название «Вий». Но я не исключаю, я точно не знаю эту историю, но я не исключаю, что название фильма «Вий» навязано продюсером все-таки, а не режиссером. И мы знаем, что сегодня вообще мы живем в эпоху продюсерского кино, то есть кино, которое нужно продавать. Режиссер, может быть, и снял вообще какое-то иное название, там «Однажды где-то», да? А продюсер сказал, мы кино сделали, чтобы продать, поэтому мы назовем его «Вий» и продали. Так что,
Тем более, что они назвали его 10 лет назад, как сегодня выясняется.
Да, да, да. Это продюсерское кино, он имеет право так называть.
Планы на будущее.
Напоминаю вам, друзья мои, что в гостях у нас сегодня Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Он помогает нам разобраться с тем, чего нам ждать в будущем от кино. А давайте поговорим о том, насколько велика разница между кино-кино и кино, которое мы видим по телеку. И есть ли она? Сюжет по одним и тем же или по разным законам существует?
Тоже есть определенные разногласия. Например, процитирую Михаила Антонова, журналист, мой коллега. Он не любит смотреть кино в кинотеатре, любит смотреть кино по телевизору. Его аргумент следующий. Я с ним не согласен, но просто хочу озвучить этот аргумент. Следующим, что когда ты приходишь в кинотеатр, справа от тебя кто-то кушает попкорн, слева от тебя кто-то целуется и постоянно мешают сосредоточиться на фильме. Более того, нельзя поставить на паузу и отойти в туалет. Я знаю такой аргумент и понимаю его. Но не согласен. Я считаю, что как раз атмосфера кино возникает тогда, когда существует огромный перед тобой экран, который поглощает тебя. И когда искусство становится частью вот определенного мига, ну, скажем, этих двух часов.
Но с другой стороны, рядом с вами сидит человек, которого поглощает попкорн, или его там любимый человек, который тоже его как-то поглощает, да. Поэтому всех поглощает разная история в кино, но, тем не менее, они все находятся в одном зале. Нет ли каких-то правил и регуляций, которые будут всем предоставлять одинаково комфортные условия? Ну, слушайте, ну, в конце концов, кому-то хочется покурить сигарету, когда он сидит в зале.
Не, ну тут есть
правила. Может быть, вот здесь вот как раз и есть задача будущего кинотеатра. Вот вам, пожалуйста, зал для тех, кто хочет поглотиться попкорном. А вот зал для поглощенных любовью вот этот. Смотрите одно и то же, но...
Нет, я так скажу, профессиональный кинокритик не согласится, но я сейчас рискну сказать, что, скорее всего, так и будет. У меня мысль следующая. Вот смотрите, когда мы ходим в театр, мы понимаем, что это искусство аристократичное. Там этого нельзя. Не кушать попкорн, можно
не
выпить.
Не светить экраном телефона, да, не светить экраном телефона, надо все-таки выключить.
Совершенно справедливо. Да. И есть антракт, как, где можно покушать и где можно выпить. Но почему? Ведь такого в театре не было в 19 веке или в 20 веке. Например, я могу вспомнить историю 19 века, 1830 год, когда на постановке пьесы Виктора Гюго «Эрнани» там один зал свистел, ну, одна часть зала свистела, другая часть зала аплодировала, и просто был шум и гам. Это нормально для истории театра. Но сейчас театр стал таким ретро-искусством, поэтому мы, как любой музей, его обожествляем. Это храм. Я вот думаю, что в будущем кинотеатр тоже станет таким ретро-искусством, потому что возникнет нечто иное, да, просто другая область искусства. И поскольку это будет ретро, и это тоже будет храм, и это будет напоминать некий музей, то туда будут ходить тоже как музей. То есть тоже не будут кушать попкорн, там не будут целоваться, а будут смотреть только старое кино.
Ну, наверное, недаром есть отдельные направления, которые сегодня выделяют абсолютно все. То есть есть фильмы попкорновые, так называемые.
Попкорн-муви, да?
Да. Да, что это такое?
Попкорн-муви – это такое кино класса Б, что ли, то есть не первого класса, на которое можно прийти и так легко провести время. Это комедии, как правило, ужастики, ну, наверное, даже все. Комедии не все. И это вот фильм, где особо не задумываешься, сидишь и, ну, и просто кушаешь попкорн. Но, наверное, чтобы абстрактно не рассуждать, давайте конкретно что-то, да, какой-то конкретный пример. Ну, вот «Любовь-морковь».
Да.
Вот есть такой русский.
Попкорновый.
Вполне. Вполне попкорновый, потому что там есть красивая романтическая история.
За которой особо не надо следить?
Да. То есть ты можешь, например, даже выйти во время просмотра в туалет и вернуться, и ничего не пропустить. Вот это, кстати, очень важно, да. Или когда ты кушаешь попкорн, наверняка твои мысли, хотя я не знаю, как у других устроен мозг, но, может быть, твои мысли чем-то другим отвлечены. Или ты когда целуешься. Но все равно ты можешь в любой момент этого фильма включиться и понять все, что происходит.
Тогда, Николай, давайте проанализируем нашу глобальную связь с интернетом. Насколько вот тот самый интернет, который сегодня уже вошел в каждый дом, насколько он повлиял на развитие кинематографа, и насколько это будет продолжаться, в какой мере это будет продолжаться? Потому что, ну что, уже люди не смотрят, не ходят в кинотеатр только потому, что любой фильм можно посмотреть вот в этом самом пиратском изложении через интернет. Настанет этому когда-нибудь конец или нет?
То есть мы сейчас пока берем первый аспект, давайте.
Да, давайте.
Что касаемо интернета, именно пиратские версии. Тут для нашей аудитории я, возможно, открою секрет, что вообще-то на Западе ничего не воруют. На Западе нет торрентов. Ой, пардон.
Все Западе... знают, что это такое.
С другой стороны, все знают, да. Вот когда я был в Лондоне, я там встретился со своими друзьями, и мы начали обсуждать кино. И один говорит: вот я недавно посмотрел такое кино, купил DVD-диск, другой, а я посмотрел там такое кино в кинотеатре. Я говорю: а я скачал. На меня посмотрели: как? Это возможно? То есть молодежь прогрессивная, они спрашивают: это возможно? То есть вообще-то, когда мы говорим о киноиндустрии и о деньгах, что кино должно зарабатывать, это прямо коррелирует с продажами, да? Если можно воровать кино, тогда никакое кино не получится. И именно в этом кризис российского кино. На Западе нет кризиса в том смысле, что все это запрещено. Например, может, никто, мало кто знает, но на Западе запрещен сайт ВКонтакте. Ну, просто запрещен. Потому что там куча ворованного кино. Любого.
Куча ворованного контента.
Контент.
И не только кино, но и музыки, и всего остального.
Да, все это нельзя. То есть на Западе есть специальные сайты, где ты заходишь и платишь. ну, можно через карточку электронную заплатить и посмотреть. Такой виртуальный кинотеатр. Окей, это можно. Там даже они дешевле, чем в настоящем кинотеатре. Это да, но все это платно. Либо ты покупаешь DVD-диск, либо ты идешь в кинотеатр. Тема воровства и пиратства – это очень специфическая тема и, видимо, российская. Может быть, Китай, я просто не знаю,
как Китай. То есть у нас совершенно не закладывается в показатель бюджета…
Да.
Итоги продажи вот этих самых DVD-дисков там, или каких-то прочих носителей. У нас конкретно сколько ты срубил на первом уикенде, это показатель того, сколько ты заработал, потому что все остальное, когда все разбредется по всей стране, уже проконтролировать очень сложно. Напоминаю вам, друзья мои, что сегодня у нас в гостях Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Он помогает нам разобраться с кино и кинотеатрами будущего. Мы уже некоторую конструкцию вот тут построили для кинотеатра будущего. А мне пришло в голову еще одно улучшение. Мне кажется, что надо тупо каждому креслу, опять же, прикрепить некоторую систему блоков и канатов, да, которые будут позволять зрителю реально выполнять то, что происходит на экране. Да, это такой немножко мюзикл, но все-таки мы сейчас говорим о кино. Но если там герой летает, нужно полетать вместе с ним. Раз, кнопочку нажал и полетал. Или там походил вверх ногами. Там. Все равно это должно как-то, вот этот интерактив, он должен быть приближен к реальному аттракциону. И тогда стоимость билета на этот аттракцион, она может быть уже оправданной. Что это верно. Не то, что ты там за 1000 рублей понюхал, как пахнет селедка.
Да? Тут да, но тут есть одна подробность. Обратите внимание, что когда мы смотрим кино, то мы всегда являемся зрителем. Всегда. Мы не герои. Иногда такое кино снимают, где от первого лица. Но это вообще частности. Соответственно, все равно, каким бы кино ни было, совершенным и технически, мы будем зрителями. Мы будем включены в процесс, но не участниками. То есть мы не будем сами убийцей или там сами детективом, потому что вообще фильмы, как правило, сняты о других. То есть мы по ту сторону экрана, хотя и включены. То есть вряд ли мы, например, зрители, мы будем стоять, бегать или прыгать. Мы будем все-таки сидеть. Но вот какие интересные, допустим, есть предположения. Каждая сцена фильма будет сниматься с нескольких камер. И, соответственно, например, вот мы смотрим боевик, драку, мы можем выбирать на пульте управления, с какой камеры смотреть. И так любой фильм, любую комедию мы можем посмотреть там крупным планом, мы можем стоять в стороне справа, мы можем стоять в стороне слева, мы можем смотреть в глаза, мы можем снизу, там сверху, как угодно. Вот так фильм будут снимать. То есть все, все возможные ракурсы, ну или возможность, скажем, 5,
да, ты сможешь увидеть, соответственно, то, что ты хочешь увидеть.
Да,
хочешь,
то есть ты ракурс выбираешь. Ты все равно зритель, ты да, но ты включен. Включен в повествование и выбираешь тот ракурс, который ты хочешь посмотреть. Например, фильм о какой-нибудь спортивной боксерской карьере. Соответственно, ты можешь выбрать место в зале. Ну, там он дерется на ринге, ты можешь на самой высокой точке, ты можешь на первом ряду, ты можешь рядом с канатами стоять, смотреть и так далее. Но это непременно все равно зрительская позиция. Потому что если в кино зритель перестает быть зрителем, а становится участником, это уже не совсем кино. То, что нам преподносит.
Ну, это все-таки, да, это шоу, причем огромного
это
масштаба. Тогда уже понятны и затраты на кинотеатры, и понятно, почему билет должен стоить столько. Николай, скажите, пожалуйста, какой вы для себя выбираете идеальный фильм? Вот что в нем должно быть? Какое ощущение в конце должно вас накрыть?
Ну, это еще Аристотель сказал, катарсис, то есть такое очищение греческое.
Давно испытывали после похода в кино последний?
Последний раз я, ну, сейчас сразу на скидку не вспомню, но вспомню, когда я плакал от смеха. Это был фильм «Римские приключения» Вуди Аллена.
Да,
я смотрел недавно. Да, это был шикарный фильм. Причем я сразу хочу сделать такую оговорку, что юмор Вуди Аллена очень специфический. Кто-то его понимает, кто-то вообще не понимает. Но «Римские приключения» – это было настолько атмосфера. И, кстати говоря, этот фильм я смотрел в зале, а не дома. Дома, мне кажется, я бы так не смеялся, в зале. Я там плакал до посинения, особенно в сцене, когда один из главных героев в опере как раз выступает под душем. Да, как... Вот это, кстати, если мы говорим о технологии будущего, возможно, вот театр пошел по такому, в кино будет тоже такой. Там актер может стоять в душевой кабине, а при этом играть какую-то великую роль в великой постановке, да, какого-нибудь итальянского театра.
Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас в гостях был Николай Никулин, журналист, публицист, кинокритик. Слава богу, Николай все-таки дал нам надежду на то, что будущее кино останется все-таки за эмоцией. Спасибо вам большое, Николай. До новых встреч.
Планы на будущее.